Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами беседуем в одиночестве. Только вы и я. Несколько миллионов человек. И один, который разговаривает с этими миллионами из студии «Радио Вера». Итак, сегодняшний день мы с вами посвятим Федору Федоровичу Ушакову, великому флотоводцу и прославленному святому Русской Православной Церкви. Начнем прежде всего, те, кто слушает мои передачи, знают, что я требую у людей, которые сидят в кресле напротив меня, по каждому историческому персонажу, который обсуждается, некую визитную карточку, несколько слов, которые рассказывают самое главное о человеке, который оказался в фокусе программы. Что можно сказать главного о Федоре Федоровиче Ушакове? Это святой благоверный воин. Он выиграл в разное время 3 больших сражения у неприятеля, взял одно из величайших крепостей Средиземноморья, участвовал во множестве других боевых действий и всю жизнь до глубокой старости был глубоко верующим человеком. Вот это главное, что о нем надо знать. Но до того, как мы доберемся до сражений, главных в жизни Федора Федоровича Ушакова, надо прежде всего несколько слов сказать о его юности, о его мужании, о том, как он постепенно входил в чины, поскольку это может показаться неожиданным, даже парадоксальным. Все славные дела в жизни Федора Федоровича Ушакова заняли ровно одно десятилетие. С 1790 года до 1800 года. А прожил он очень долгую жизнь. Родился в 1745, скончался в 1817 году. Таким образом, видел, если считать и раннее детство, 5 монархов, служил честно 3 из них и, казалось бы, его долгая судьба вроде бы притягивает к себе гораздо большее количество боевых событий. Но не важно количество, важно значение боев, которые выиграл Ушаков у неприятеля. Важно то, в каких обстоятельствах он их выиграл, каким способом он их выиграл. И тут Ушаков стоит длительного и очень внимательного разговора. Федор Федорович из семьи рядового дворянства, и он, никогда не был богат, он был состоятелен в конце жизни, уже в отставке, но юность его начиналась, с довольно скудного быта. Как я уже говорил, он родился в российской глубинке, неподалеку от города Рыбинск, в 1745 году при государине Елизавете Петровне, и в 60-х годах 18 века учился в морском корпусе, откуда был выведен во флот. Его мичманское звание не давало ему никаких льгот и привилегий. Надо сказать, что сама по себе учеба в морском корпусе по тем временам была тяжелым испытанием не для каждого парня. Там царили нравы бурсацкие, то есть молодые ребята соревновались друг с другом в силе, удали, и один из будущих знаменитых адмиралов, который учился, чуть-чуть позже, чем Федор Федорович Ушаков, говорил, что молодецкие забавы – это было то, чем друг друга постоянно испытывали будущие русские офицеры. Любили после бани броситься на снег. и лежать в этом снегу до того времени, пока не выяснится, кто первый все-таки не выдержит и побежит в тепло. И этот человек должен был ставить угощение для всех, с кем он соревновался. Постоянно подтрунивали друг над другом, задевали друг друга, и морская наука шла вперемешку со всеми этими забавами, порой довольно рискованными для здоровья. Ну вот, Федор Федорович все выдержал. Он плавал на разных морях. Ну и надо сказать, что морской корпус — это Балтика, конечно, а первые боевые действия — это юг. И надо сказать, что в конце 60-х годов у России еще не было никакого Черноморского флота, потому что и Азовское море, и Черное море контролировали турки. Во время войны 1768-1774 годов молодой офицер, лейтенант Федор Федорович Ушаков исполняет разные командирские должности на кораблях Донской, впоследствии Азовской флотилии. И, в общем, ему дают под команду небольшие боевые единицы с очень раннего времени. Ну, то есть, понимаете, какая вещь? Видят, что он очень самостоятельный человек и что он грамотный. Он хорошо учился, несмотря на все эти нравы в морском корпусе. И он умел командовать людьми. Он был предан своему делу. Это было ясно. Поэтому в годы русско-турецкой войны он пусть и не участвовал в каких-то сражениях, которые решали участь этой войны, но он выполнял боевую работу. Под его командой были небольшие, повторяю, боевые единицы. И особая сложность была, например, когда ему под команду давали так называемые новоизобретенные суда. Дело вот в чем. Выход с Дона на Азовское море в тот момент сопровождался чрезвычайно рискованным экспериментом. Глубоко сидящее судно так просто и не прошло бы. Там был настоящий барьер из мелей, и проходить из реки в море или из моря в реку можно было только на корабле или на судне, которое имеет мелкую осадку. С другой стороны, судно, которое вышло с Дона, чтобы сражаться с турками в Азовском море, должно нести достаточно пушек, чтобы сопротивляться мореходным судам турок. Турки обладали достаточно сильным, во всяком случае, по внешней видимости, флотом, очень многочисленным. Он был слабо организован, но он, конечно, давал туркам подавляющее превосходство в силах. И надо сказать, что новоизобретенные суда – это были суда мелкосидящие, близкие к тому, чтобы быть, ну, фактически плоскодонными, и вместе с тем достаточно тяжело вооруженные. Вот при выходе в море управлять ими было очень тяжело. Мало того, еще Федор Федорович Ушаков, как на грех, доставали суда, которые были либо недостаточно в хорошем состоянии, их требовалось ремонтировать, и либо после ремонта их надо было отгонять в гавань. Поэтому, конечно, он намучился, но всякий раз старался выполнить свою задачу очень хорошо. Надо сказать, что он, по результатам этой войны чины у Федора Федоровича Ушакова добавились. И, тем не менее, пока еще на протяжении 70-х годов он командир во флоте малозаметный. Но в лучшем случае ему давали под команду легкий фрегат. Это, в общем, ничто по тем временам. Таких офицеров были во флоте сотни. А вот 80-е годы уже сделали его заметным. Вот это очень важный момент. Барьер в службе Федора Федоровича Ушакова – это 80-е годы. Еще до новой войны с турками далеко. Ушаков не оставляет своего пребывания на Черном море. То есть его театр военных действий – это театр военных действий будущей второй русско-турецкой войны времен императрицы Екатерины II. И Здесь определенное, конечно же, повышение в чинах видно. Ну, какое-то время, например, Федор Федорович Ушаков командует линейным кораблем «Виктор», крупная боевая единица. Но в целом проблема Черноморского флота состоит вот в чем. Он флот новорожденный. Азовская, Донская флотилия была не способна дать корабли, которые превратились бы в Черноморский флот, который получил бы возможность адекватно противостоять сильному флоту турок. Что было в предыдущей войне? Собственно, Россия обходилась фактически на этом театре военных действий флотилией, которая была достаточно слаба, чтобы захватить полное преобладание на этом театре военных действий, на Азовском море, на Черном тем более. И, конечно же, основные боевые действия велись на суше. Основные сражения морских сил происходили на Средиземноморье. Туда отправилась с Балтики большая русская эскадра. Она вела боевые действия. Она разгромила турецкий флот в Чесменском сражении. Разгромила нагло, фактически уничтожила. Потом оставшуюся эскадру уничтожила в новом бою по Трасском. Было несколько удачных штурмов крепостей, других малых операций флота. И, конечно же, русский флот, который до начала правления Екатерины не располагал большим количеством опытных офицеров. Да, честно говоря, страдал недостатком хороших, качественных боевых единиц. Он прошел очень хорошую школу на Средиземном море. Флот впоследствии, по окончании войны, отправили на Балтику. Потом с Балтики взяли офицеров и отправили их на Черное море. И в 70-х, 80-х годах мы видим достаточно парадоксальную картину. На Черном море следует создать флот. И этот флот рождается в муках, и рождается он вместе с Новороссией, обширной областью, которую Россия присоединила по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года. Эти земли, на которых надо было построить города, надо было построить крепости, по берегам морей следовало построить верфи, мастерские, склады, и все это в значительной степени падало на плечи военных моряков. И Федору Федоровичу Ушакову хорошо досталось этого бремени. Да, с севера пришли хорошие офицеры. Да, были переданы ценнейшие грузы. Но понимаете, создание флота – это работа чудовищная, титаническая. И Федор Федорович Ушаков стал одним из создателей Черноморского флота России. Вот это помните, это важно. Ну а сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире нашей передачи будет звучать музыка русского барокко, созданная именно в то время, а именно во второй половине 18-го столетия. И сейчас прозвучит увертюра к опере «Мельник-колдун, обманщик и сват» знаменитого русского композитора Михаила Матвеевича Соколовского. Thank you.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с вами о Федоре Федоровиче Ушакове, святом благоверном воине, знаменитом русском флотоводце XVIII столетия. Ну что ж, мы с вами подошли к рубежу первого великого испытания Федора Федоровича Ушакова. Представьте себе конец 70-х, начало 80-х годов, юг России, Новороссия, строится целый каскад новых городов, и среди них, в частности, Херсон и Севастополь. И те места рождения Новороссии требуют огромного количества морских офицеров, плотников, штурманов, матросов, артиллеристов, фортификаторов, но прежде всего плотников. И города Новороссии при рождении своем пропахли свежей стружкой и смолой, потому что туда без конца шел строевой лес. Он шел на строительство этих городов, и он шел на строительство кораблей на верфях этих городов. И в первую очередь верфи располагались у города Херсон. Этот город, в принципе, был, ну, своего рода колыбелью для Черноморского флота. И город Херсон стал надолго местом пребывания Федора Федоровича Ушакова. Представьте себе ситуацию. С севера на юг без конца идут телеги с пеньковыми веревками, парусиной, ядрами, артиллерией, припасами всякого рода. Без конца отправляют специалистов разного профиля. И здесь строятся новые корабли рождающегося Черноморского флота. Ситуация чрезвычайно ответственная. Все понимают и в Константинополе, и в Санкт-Петербурге, что новая война на носу. Несколько лет, и она разразится. Вот в 1783 году Федор Федорович Ушаков занимается строительством линейного корабля «Святой Павел» 66-пушечного. И вся эта великая работа прерывается, во всяком случае, очень сильно ей мешает неожиданно обрушившаяся эпидемия чумы. Эта эпидемия 1783 года, а где-то она продолжалась до 1784 года, принесла огромные потери в морскую среду, в среду кораблестроителей. Надо сказать, что Ушаков впервые заслужил награду как морской офицер, который с невероятной энергией отстаивал здоровье своего экипажа. Он был строг из-за упущения корал. Но понимаете, какая вещь? Когда офицер требует постоянной санитарии, то есть использует окуривание дымом морской формы, использует протирание уксусом, использует постоянное удаление, в том числе и даже с вооруженными кордонами, от других частей соединений, постоянно удаляет на карантин тех, на кого пало подозрение, вроде бы человек заболел, то он, в общем, спасает свой экипаж своей требовательностью. И надо сказать, что вот эти спасительные меры удвоились, утроились в своей интенсивности, когда моряков перевели в казармы. Пока они были в летнее время в поле, они могли спасаться тем, что они удалены от других команд, от других экипажей, нет скученности, а в казармах скученность присутствует. Ушаков дошел в своем рвении до того, что он велел даже строить стены, отгораживающие его экипаж от других. Велел строить землянки для разных заболевших и выздоравливающих, для наиболее подозрительных, для тех, кто, в общем, почти уже выздоровел, для тех, кто скоро вернется в строй. И он действительно предотвратил массовые потери. Это было далеко не у всех морских командиров того времени. Вообще говоря, смертность на флоте парусном 18-19 столетия чудовищная. моряки, ну, прежде всего, матросы, умирали от плохого питания, от болезней, от сырости, от погоды скверной в очень больших количествах. На флоте долгожителем становился только очень здоровый человек. Но многое зависело от командира. Если он поставит дело как надо, то матросы будут живы, то матросы будут здоровы, то матросы будут обучены. А если он плюнет на свои обязанности, а таких, к сожалению, в любые времена хватает, тогда беда, тогда команда потеряет лишних людей. Ушаков был очень-очень тщателен в мерах санитарной обработки. И поэтому, в общем, ему удалось свой экипаж спасти. В 1787 году война вспыхнула, и надо сказать, что Россия не успела достроить свой Черноморский флот до тех размеров, до тех масштабов, которые сделали бы его равным противником турецкому. Фактически несколько лет войны русский Черноморский флот достраивался. Вводили в строй новые и новые боевые единицы, и все равно, в общем, конечно, крупных тяжелых кораблей не хватало. По тем временам, что такое тяжелый корабль, который решает судьбу сражения? Это линейный корабль, тяжелый, с очень толстым бортом. С большого расстояния ядро, этот толстый борт линейного корабля, может и не пробить. Если это ядро малого калибра, то оно его точно не пробьет. На нем вот по русским обычаям от 64 до 80 орудий. Вот такие корабли строились для Черноморского флота. Чаще всего, ну, такие, которые строились по одному плану с Святым Павлом, 66-пушечные. Плюс еще строились фрегаты. Причем, осознавая то, что надо ставить линейными кораблями фрегаты, потому что линейных кораблей не хватает, ставили действительно в линию фрегаты с количеством пушек более 40. Это довольно рискованная была политика. Линейный фрегат – это не линейный корабль, он не такой тяжелый, он не выдерживает удар тяжелых орудий линейного корабля, он быстро повреждается. Он хорош в действии на коммуникациях противника, в нападениях разведки, в стремительных действиях против тылов неприятеля. А в линейном сражении, в общем, ему тяжело уберечься от повреждений, но вместе с тем он маневреннее, чем линейный корабль. Так вот, первое столкновение флотов, это 1788 год, остров Фидонисия, он же Змеиный, и надо сказать, что турки отступают от крепости Кинбурн и Днепробугского лимана, где они сражались с российским флотом. Ну, флота там еще не было, фактически сражались с грибной флотилией. Потерпели поражение и от этой грибной флотилии, и от, прежде всего, артиллерийских батарей российской армии, которые стояли на берегу, отступали, и тут они столкнулись с российским флотом. Надо сказать, что командир Черноморского флота Марко Войнович, серб черногорского происхождения, участвовал в предыдущей войне, участвовал в боевых действиях на Средиземном море, и он был лично храбр. Но как военачальник, может быть, несколько пассивен. Но вот представьте себе ситуацию. У него флот, который сильно уступает в количестве боевых единиц и в количестве орудий турецкому. Но в начале войны осмелился выйти в боевой поиск. И тут произошло, в общем, чудовищное событие. Страшный шторм изувечил его флот. Два корабля были потеряны, один линейный фрегат. И Марко Войнович, в общем, затеял до конца войны придерживаться пассивной тактики, но, может быть, ожидал, когда построит побольше крупных кораблей, он фактически не выходил из порта. Его принудили к этому. Он вышел, столкнулся с турками у острова Фидониси, увидел, что турки значительно сильнее, но, тем не менее, не стал избегать сражения, действительно, был дан бой, и в этом бою Ушаков, еще пока не адмирал, он капитан бригадирского ранга, командует авангардом. Но он впервые использует свою тактику, знаменитую впоследствии нападение на турецкие флагманские корабли, использование этих самых линейных фрегатов в качестве резерва, который наращивает силы тяжелых крупных линейных кораблей в этой самой атаке. Бой закончился, в сущности, тем, что тот флагман турок, который был атакован Ушаковым, должен был отойти с тяжелыми повреждениями. Ни один корабль не был потоплен ни с русской стороны, ни с турецкой стороны. Турки потерпели тактическое поражение, но сражение нельзя назвать решающим, поскольку тяжелые потери, в общем, не были достигнуты ни той стороной, ни другой. Ушакова заметили, и человек, который покровительствовал ему, Григорий Александрович Потемкин, решил, что этого человека надо выдвинуть, раз он ведет себя как деятельный флотоводец. И в следующие годы войны Ушакову, что называется, дали шанс. А пока, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».